Книга Иова. Сегодня я читаю 1 глава, 6 стиха. Куда имеет доступ сатана? «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господом. Между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане, откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал, я ходил по земле и обошел ее. И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова, ибо нет такого, как он на земле. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. И отвечал сатана Господу и сказал, разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его, и дом, и все, что у него, дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою и коснись его, всего, что у него, благословит ли он тебя? И сказал Господь сатане, вот все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твоей. И отошел сатана от лица Господня». Без книги Иова, наверное, Библия не полная. Во-первых, чем интересна книга Иова? Что она написана была, наверное, первой из всех книг Библии. Первая. Потом уже Моисей писал и Пятикнижие Моисеева, и так далее. Божьи человеки уже потом писали. Поэтому книга Иова, наверное, она считается первой книгой из всех библейских книг по дате ее составления и написания. Что еще интересно, чем еще интересна эта книга, что она описывает смысл страдания праведного человека. Для нас все просто. Вот такая парадигма, в которой мы живем. Если ты страдаешь, значит ты грешный, значит ты согрешил. У меня мастер был на работе, когда-то давно я работал на заводе, на станке. И идет станок, фреза работает, и вот где-то или стружка там, или фреза затупилась. И бывает, что напряжение там тонны давят, десятки, может быть, тонн давят на эту деталь, на этот инструмент. И вдруг фреза ломается, разлетается, и уже по реакции первым, что мы могли делать, это закрывать глаза и падать под станок, вы знаете. Вот мастер у нас был такой богохульник, охальник такой, он говорит, наверное, ты где-то согрешил вчера. Вы знаете, наверное. И мы привыкли, что если что-то в нашей жизни случилось, значит, наверное, мы где-то согрешили. Это простая такая формула. Но не все в жизни можно вложить вот в эту простую матрицу. Если ты страдаешь, значит, ты грешен. Вы знаете, друзья пришли к Иову, и они тоже пытались ситуацию Иова положить вот в эту простую матрицу, а она не помещалась там. Что тогда приходилось делать? Приходилось размышлять. И вот они об этом спорили. Вы знаете, в случае этих многочисленных споров Иова, его трех друзей, четвертого его друга, мы видим вообще смысл философии всего человечества вокруг этого. Но здесь у Иова был совсем другой смысл страдания. Смысл страдания праведного. И Иов почему-то страдал. Без этой сцены на небесах, которая была открыта почему-то Иову. Что же там происходило? Откуда Иов знал об этой планерке на небе? На небе была планерка. Это говорится здесь в такой форме, описывается такими словами, как будто это было обычное рядовое событие, которое проходило регулярно с какой-то периодичностью. Это не было что-то такое невиданное доселе, эксклюзивное. Это было обычное рядовое событие. Сыны Божии пришли пред лицо Господня. То есть Господь здесь так вот просто описывает это. Кто такие сыны Божии? Небожители, которые, там тоже своя иерархия есть, есть небожители, которые ближе к Господу составляют какой-то, может быть, совет, который особый поручению Господа. Вы знаете, во многих традиционных религиях есть подразделения. Ангелы, архангелы, серафимы, херувимы и так далее, и так далее. Там целая градация есть. Есть такая даже тема в богословии, как ангелология, где изучают ангелов. Вообще ангельский мир изучают. Мы сегодня не будем в эту сферу погружаться или подниматься. Мы посмотрим на то, что написано. Что мы видим здесь? Ну, во-первых, Бог контролирует Вселенную. Несколько мыслей, связанных вот с этой сценой на небесах. Бог контролирует Вселенную. И это мы можем здесь ясно, четко увидеть. Не сатана контролирует Вселенную, не люди, не цари, не императоры, и даже не Путин, и даже не Трамп. Бог контролирует Вселенную. Если кто-то думает, что кто-то помимо Бога может куда-то пойти, кого-то захватить, что-то сделать, то люди вообще неверующие. Они не знают ни Писания, ни силы Божьей. Бог контролирует Вселенную. И мы это ясно и четко здесь видим. Это первая истина, которую мы просто должны себе записать и запомнить. Второй момент, что мы здесь видим, что сатана наблюдает за святыми. Господь задает ему вопрос. Бог задает вопрос сатане. Интересно. Бог сказал сатане: откуда ты пришел? Сатана ему дает доклад, делает доклад. Откуда он пришел? Он говорит: где ты ходил? Что ты делал? Потом Бог говорит: а на раба моего Иова ты обратил внимание? Ну да, конечно, как же не обратить? То есть он обошел всю землю, ходил, он делает Богу доклад, что он ходил и обошел всю землю. Некоторые думают, что, вы знаете, вот здесь позиция, очень интересная позиция, которую я хотел бы, чтобы мы здесь увидели, рассмотрели. Позиция Бога, сатаны и человека. Потому что у людей есть неправильное понимание взаимоотношений этих трех личностей – Бога, сатаны и человека. Здесь все расставлено очень четко по местам в этой первой книге, первой главе книги Иова. Бог, есть сатана, который имеет доступ к Богу и приходит к нему. И если мы прочитаем, например, книгу Откровения и подумаем, а когда же сатана имеет доступ, а когда он уже не имеет? В книге Откровения записан момент, после которого сатана не имеет доступа к Богу с клеветой на братьев. Откровение 12:10. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь». Вот только тогда наступит момент, когда будет низвержен клеветник. Вот когда. Вы знаете, у нас неправильное понимание у большинства людей ни о Боге, ни о дьяволе, ни о сатане. А вот книга Иова, она, вы знаете, высвечивает таким вот ярким и чудом вот этой картиной взаимоотношения Бога, сатаны и человека. Сатана наблюдает за святыми, он наблюдал за Иовом, он наблюдал за Иосифом, за Даниилом, за Давидом, за Соломоном, за Петром. Когда Христос ему говорит: отойди от меня, сатана, он видел того, кто дует Петру в уши, сидит у него за плечами и дует ему в уши. Вы знаете, что сатана за нами с вами наблюдает? Он ходит за каждым из нас по пятам, заглядывает, что мы читаем, смотрит из-за нашего плеча, что мы смотрим на нашем экране. Он наблюдает за это. Куда мы заглядываем, в телефоне, куда мы заходим. Сатана это видит. И сатана наблюдает. И он нам подталкивает. Да-да, вот там дальше. Дальше. По этой ссылочке пройди. По следующей ссылочке пройди. Сатана это наблюдает. И он знает все прекрасно. И потом он с этим приходит к Богу. Но может ли сатана сказать о нас так, как он сказал об Иове? Такого праведника нет на земле. Может ли Бог о нас так сказать, как он сказал об Иове? Ибо нет такого на земле. Или может быть что-то есть за нами, что обсуждается там на небе? Это тоже очень интересно. Это мы думаем, что мы спрятались в своей комнате, когда нас никто не видит, что мы думаем, что мы делаем, что мы смотрим. А на самом деле бывает все не так. И сатана имеет доступ к Богу с клеветой на братьев. Мы четко это видим. Он приходит для того, чтобы клеветать Бога. Он пытался клеветать на Иова. И он клевещет и говорит: «А даром ли богобоязнен Иов? Ты же, у вас же с ним, ну, как бы взаимовыгодные отношения. Ты его охраняешь, ты его благословляешь, а он за это тебе служит». То есть он на положении обычного работника, нанятого или слуги. Ты ему платишь, ты его благословляешь, ты его наделяешь всем, а он тебе поэтому служит. Но Бог доказывает сатане на примере Иова совсем другое, что его люди служат ему не корости ради, как говорил один человек, а только благости для. Не корости ради. Служит Иов Господу, потому что Бог забрал у него все, позволил забрать все у него, а он все равно не похулил Бога и не умер. Вот что мы видим. Следующее, что мы видим, очень интересная истина, которую мы должны, вы знаете, услышать, увидеть и запомнить в нашей жизни, что Бог определяет сатане границы воздействия на человека. Бог очерчивает внешний периметр, потом Бог этот периметр сокращает. Сначала имущество, а потом одно имущество, второе, потом детей у него забрал, близких к нему забрал, а потом он подошел, здоровье забрал. И Бог снимал и снимал ограду, подступая все ближе и ближе к самой сути Иова. Бог определял границы. Он говорит: вот до этого ты можешь дойти, а дальше не тронь. Вы знаете, вот эта истина, что Бог определяет границы дьяволу и вообще грешным людям, которые приходят и пытаются нам вредить, мы должны понимать, ровно настолько они нам могут повредить, насколько допустит Господь. Ни больше, ни меньше. Вот почему мы читаем в Новом Завете: даже волос на вашей голове не упадет без воли Бога. Ничего не приключится с детьми Божьими того, что не по воле Божьей. Бог определит, Бог допустит вирус, значит, он случится. Бог допустит какую-нибудь болезнь, значит, она случится. Бог допустит гонение, поношение со стороны даже халдеев, неверующих людей, злых людей, значит, это случится. Конечно, мы можем сами, есть часть страданий, мы должны понимать, которые мы сами себе берем. Когда мы выходим за границы дозволенного Богом, как мы утром говорили, Самсон, он сам искал себе проблем, и он их себе на свою голову нашел, и на свои глаза, и вообще на свою жизнь, потому что он постоянно выходил за рамки дозволенного. Он заходил на чужую территорию регулярно. Но Иов не заходил на чужую территорию. Иов не приступал к заповеди Божьей, и Бог сам о нем сказал: нет такого, как он. И Бог определяет границы воздействия на праведников. И, конечно, есть некоторые люди, которые думают, что благочестие служит для прибытка. Но на самом деле не так. И Бог доказывает на примере Иова, что это не так. Что сатана не прав, когда он клеветал на Иова. Он же клеветал на Иова и говорил, что это вот у них бартер. Бог купил поклонение Иова. Бог заплатил ему благополучием, а Бог доказал, что нет. И Бог ему потом говорит: а не ты ли понуждал меня вот наказать Иова, воздействовать на него вот этими всеми бедами и горестями? Бог ему сказал, его сатане. Ну, наступило не так. Но смотрите еще дальше, что интересно, что кто обратил внимание сатаны на Иова? Кто инициатор вообще страданий Иова? Так, скажем так, кто инициатор страданий Иова? Теперь вы говорите: Бог. А если этот просто вопрос задать, без вот этой подготовки, люди говорят: сатана. Но когда мы начинаем погружаться в эту историю, мы понимаем, что если бы я вначале задал этот вопрос, до проповеди, вы бы сказали: сатана. А вот теперь, когда мы дальше вникаем, мы понимаем, что даже за сатаной там где-то дальше стоит и выше стоит Господь. Бог, смотрите, что делает. Он говорит сатане, вызывает его огонь и говорит на Иова. А ты обратил внимание на Иова? Бог провоцирует сатану на вот эти действия. Он знал о реакции сатаны на Иова? Знал. Он как красной тряпкой машет перед носом этого быка, перед носом сатаны и говорит, обрати на него внимание. Обратил. А вот такого, как он, нету. Вот он праведный. И вот до тех пор Бог обращал внимание сатаны, пока у сатаны не возникла реакция. То есть за всем этим инициатором этого воздействия на Иова все-таки мы видим, стоит сам Бог. Господь стоит. Мы думаем, что сатана ополчился на Иова. Нет. Сатана просто... Он, конечно, он злой, конечно, он там клеветник, но тем не менее в этой ситуации он выступает не как ведущий, а как ведомый. Как тот, кого Бог ведет, провоцирует и использует для своих каких-то целей. Книга Иова, она интересная книга. Скольким людям она принесла утешение, успокоение, скольким людям она принесла мир и покой, что за всеми бедами и трудностями в жизни нашей все-таки есть свет в конце туннеля. Этот свет в конце туннеля – это не огни движущегося поезда нам навстречу. Это на самом деле Бог, который выводит нас к славе и к счастью. И знаете, и когда мы смотрим на Иова, то мы понимаем в этой ситуации, что Иов страдал не за свои грехи. Есть иной еще смысл страдания праведного человека. Иов не страдал за грехи. Был какой-то у Бога замысел, в котором Иов не может разобраться. Друзья его пытались разобраться. Они подходили к нему с простой, естественной человеческой схемой, которая работала в большинстве случаев. А вот в случае с Иовом она не работает. Почему? Потому что там был особый случай. Эксклюзивный случай был. Потому что Бог доказывал дьяволу. Бог доказывал ангельскому миру. Бог доказывал самому Иову и нам с вами очень важные какие-то истины, на которые мы посмотрим. Следующий момент, что мы здесь видим, что Иов в молитве не обращался к сатане, к непосредственному, может быть, виновнику, как он думал, вот этих трудностей. Он не проклинал этих савиян, которые забрали у него скот. Он не проклинал этот ветер, который обрушил дом, в котором были все его дети, собрались на пир. Он жену даже не проклинал, и Бога не проклинал, никого. Но все-таки он в конце концов, апеллировал он к Богу. Там был ветер, там были савияне, там была жена, там это была болезнь, вот эта страшная проказа, которая его съедала живого. Все части, начиная с кожи, она просто разъедала, как какая-то кислота, и обнажались его мышцы, обнажались его кости, его плоть на нем была видима. И эта проказа такая была. Иов страдал этой проказой, но он не проклинал эту проказу. Что он говорит? Господь дал, Господь взял. Он понимал очень четко, что за всеми этими бедами там где-то стоит Бог. И он наблюдает за всеми этими перипетиями жизни Иова. И, конечно, Иов в молитвах не обращался к сатане. Хотя сатана был ближайший. Мы иногда можем ругать людей, которые к нам приступили, и вот причиняют нам скорби и боли. Они заслоняют от нас вообще весь белый свет. Болезнь мы ругаем. Люди постоянно задают мне вопрос, а вот что это с болезнью? Почему? Как ты относишься теперь к Богу, который забрал твоего близкого человека? Что и почему? Я не знаю. Но я не обращаюсь к Богу с претензией. Потому что где-то там есть Бог любящий, который контролирует все. Все процессы даже в организме человека. Все болезни, клетки, их деления в организме человека. И Бог контролирует все процессы в мире. Он даже птенцам ворона дает пищу. У Иова, вы знаете, мы проникаем в очень интересное наблюдение из-за природы. И поэтому, вы знаете, в конце концов Иов взывает и уже произносит очень интересную такую фразу в книге этой же Иова, 19 глава, по-моему, 23 стих, 25 стих. Книга Иова, 19 глава, 25 стих. Иов восклицает: «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восстановит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога». Смотрите, какая вера Иова. Смотрите, эта вера, она огнем была испытана, она выкристаллизовалась, не просто стала алмазом, а настоящим бриллиантом, потому что она уже получила огранку этими страданиями. Иов восклицает: «А я знаю, что в моей плоти не потом когда-то, а я увижу Бога моими этими очами. И Он восстановит распадающуюся плоть мою, я в моей плоти увижу Бога». Это удивительно. Вот эта вера. Вот эта реакция, которую добивался Господь у Иова. Это то, что является доказательством, одно из доказательств, чем он доказывает дьяволу, что его люди, Божьи люди, его слуги, его рабы, они служат Богу не корысти ради. Они служат потому, что ради самого Бога. У него все пропало, но его не пропала вера, не пропало доверие Богу и упование на Бога. Несколько мыслей, дорогие братья и сестры, в заключении, которые могут нам принести утешение, не только знание, но и утешение. Бог контролирует вселенную, все процессы. Это мы ясно видим. Сатана наблюдает за святыми. И ничего в жизни святых не происходит помимо воли Божьей. Знаете, это так хорошо успокоиться, расслабиться, отдохнуть в руках Господних, перестать напрягаться, перестать вот именно томиться душой. И это так прекрасно. И слава Богу за это, что происходит. Знаете, вот еще у меня в заключение остается один вопрос, одно может быть утверждение, оно может на первый взгляд показаться спорным утверждением, крамольным даже иногда, но все-таки вам не кажется, что сатана служит Богу? Поразмышляйте. Это не утверждение, это мысль. Служит ли сатана Богу в своей злобе, в своем неприятии Божьих людей? Он как противник, сатана, он как противник, он как клеветник. И он сам того не понимая, враждуя с Богом, а он все равно служит Богу. Бог добился своих результатов в случае с Иовом, да. А Бог использует сатану даже тогда, когда сатана не понимает, что он служит Богу, что Бог его использует. Да, это неосознанное служение, так надо сказать, посвященной Богу личности. Это вот такое, можно сказать, вынужденное служение. Разве сатана, возбуждая людей распинать Христа, разве тем самым он не послужил Божьему плану изволения? И когда вот он понял, дьявол, что Христос висит, проливается кровь. И в какой-то момент, когда он хотел пригвоздить Христа, потом вдруг он понимает, что что-то идет здесь, что он не мог предположить. И тогда он стал говорить: «Сойди с креста, сойди с креста». Тогда он понял, что он участвует в каком-то Божьем плане, сам того не понимая. Потому что сатана не может сравняться с Богом. Сатана ни в коем случае не сильнее Бога. Иногда нам может так показаться. Когда зло в мире прогрессирует, и нам кажется, что мне многие люди говорят, я посмотрю вокруг и понимаю, что сатана сильнее, чем Бог. Он, весь мир лежит во зле. Где же тогда Бог? Но все-таки мы понимаем, что сатана, даже враждуя с Богом напрямую, сатана даже воюя со святыми, с церковью, разрушая вот эти твердыни, на самом деле где-то там непроизвольно он все-таки участвует в Божьих планах. Бог использует его как инструмент для достижения цели. Поэтому, когда мы смотрим и мы понимаем, к Какой великий наш Бог, что мы можем Ему доверять. Какой Он могущественный, какой Он всесильный, всемогущий Бог. Он вечный. Эта история с Его еще раз показывает, какой у нас с вами Бог. И что этому Богу можно и нужно доверять свою жизнь. И никогда, никакой дьявол, ни его слуги, ни злые люди, ничего нам не причинять в жизни без воли Бога. Волос нашей головы не упадет. Поэтому в нашей жизни, дорогие братья и сестры, дорогие друзья, будем всегда и неизменно прославлять Бога, поклоняться Ему и служить Ему, во что бы нам это ни стоило. Аминь.